Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия снова в эфире. Борис Чернышов, говорит Москва, 94.8. Сегодня у нас, конечно, день для образования очень интересный, очень знаковый. Сегодня состоялось послание президента Федеральному собранию. Слушайте, ну очень много новостей. Это и профессионалитет будет расширяться, нужно подготовить миллион человек, новые кадры для всей экономики. Мы вроде и уходим окончательно из Болонского процесса. И аспирантура у нас отдельная, теперь у нас отдельный элемент, отдельная часть нашего образования. И магистратура практически только для тех, кто будет заниматься наукой. Но об этом во всем мы сегодня будем говорить в прямом, в самом прямом эфире с нашим гостем Ильей Михайловичем Бранштейном, министром образования Московской области. Поэтому здравствуй, Илья.
Добрый вечер.
Готовьтесь вы, дорогие радиослушатели, звоните нам, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 948, телеграм-канал радио говорит МСК, и смотрите нас на ютубе. Мы на Ютубе тоже транслируемся. Поэтому давайте активно принимайте участие, будет интересный разговор. Илья, если можно, на «ты».
Мы давно знакомы.
Да, будем сегодня обсуждать важный момент. Вообще интересно поговорить про Московскую область, потому что второй субъект Российской Федерации по численности, ну, серьезная нагрузка на систему именно образования. Причем очень интересно, кого в Московской области готовят, для кого готовят, и куда дети вообще направляются? Куда вы их, как министр, направляете?
Наверное, стоит начать с того, что мы действительно очень бурно развивающийся регион. И один из основных вызовов, который перед нами стоит, это рост контингента. Об этом мы часто говорим. Губернатор очень много этому уделяет внимания. Мы каждый год, вот давай только подумаем цифру. Да. Мы каждый год количество школьников в Московской области прирастает на 40 тысяч детей.
Ух ты!
40 тысяч детей. Это 80 привычных нам школ, да, обычных школ, там, ну, вот старые школы, в которых мы учились, там, школа рассчитана на 550 детей. 40 тысяч детей в год приходят в Московскую
область. В разные классы, соответственно.
В разные классы. Понятно, что в началку приходят больше, в старшие классы приходят чуть меньше. Но помимо этого еще и плюс 20 тысяч детей приходят в детские сады. Угу. И это серьезнейший вызов. Это серьезнейший вызов и для инфраструктуры, и для нас, как для педагогического сообщества, потому что нужны учителя высококвалифицированные. Ты говоришь о том, что куда мы направляем детей, да?
Да, да.
Рядом Москва. И наши дети идут в все столичные вузы. И они конкурируют с лучшими выпускниками из всех субъектов Российской Федерации. Поэтому мы должны быть на высоте. Мы должны обеспечивать их конкурентоспособность. Вот для этого нужны учителя, их надо искать и надо успевать.
Вот готовить. Это важно, вот про учителей. Смотри, но по большому счету учителям сейчас тяжело. А, уходит целое, огромное просто количество учителей. Это старые наши педагоги, ну как старые, старшее наше поколение педагогов, неправильно я говорю, извините меня. Кто-то на пенсию, кто-то для себя выбирает другие траектории. С другой стороны, сейчас очень сильная проблема – это педагогическая нагрузка, эпидемия жестокости по всей стране абсолютно. Вот эти конфликты в школах. С учителями тяжело. Вот где вы находите учителей? Потому что я понимаю, что Москва как пылесос высасывает лучших учителей, дает большие зарплаты, большие возможности. Московской области тяжелее в этом плане, потому что первый, на кого удар Москвы приходится, это вы.
Так? Ты знаешь, все же познается в сравнении.
Да.
И если сравнивать зарплаты, у нас, конечно, они меньше, чем в Москве. Но при этом еще несколько лет назад у нас заработная плата учителя была чуть больше 50 тысяч рублей. Угу. Сейчас это уже больше 70 тысяч рублей. И это уже зарплата очень и очень ощутимая. И в этом смысле, наверное, так не очень хорошо говорить, но мы должны понимать, что как наши учителя уезжают из области в Москву, точно так же из соседних регионов приезжают к нам. Тут еще важный фактор, который привлекает учителей в Московскую область, это, конечно, большое количество новых школ. Учитель хочет всегда работать в новостройке. Ну, многие учителя, по крайней мере. Я был учителем, я точно хотел работать в новостройке.
Крутейшая же школа сейчас строится.
Конечно, конечно. И это очень важный мотивирующий фактор.
Угу.
Кроме этого, есть программы поддержки учителей. Вот я буквально перед тем, как к тебе приехать, мы как раз там с коллегами обсуждали социальную ипотеку. Это возможность учителя получить квартиру в Московской области, угу. То есть купить ее в кредит, ну, кредит за тебя выплатит регион.
На сколько лет надо работать, чтобы этот кредит?
Значит, мы берем от 3 лет, угу. И вот в этом году 73 квартиры мы так дадим. То есть это очень серьезно.
Серьезно,
и
серьезно.
Воспитатели, и учителя, и отдельно у нас есть категория для молодых учителей, возраст до 35 лет. Поэтому есть программа поддержки, и, конечно, очень важно, здесь нельзя не сказать спасибо нашим коллегам, организовавшим федеральный проект, Министерству просвещения, есть серьезнейшая программа центров непрерывного повышения педагогического мастерства. И вот эта сеть таких центров, где учителя собираются и с экспертами в таком режиме, знаешь, рабочего кипения, разбирают самые сложные методики современные, вопросы подготовки к экзаменам и так далее, вот это дает свои результаты, поэтому повышение квалификации вместе с вот этой мотивирующей средой оно нам позволяет здорово, в общем, развиваться.
Ну да, на самом деле сейчас для учителей очень много делается, об этом президент сегодня говорил, и Кравцов, министр просвещения. Можно за многое критиковать, но то, что он действительно на серьезный новый уровень поставил систему подготовки учителей, это так. Ну, давай вернемся к детям, потому что очень интересно об этом поговорить. Детям сейчас интересно в школе, потому что открывается новая программа. Но, с другой стороны, вот какая нестыковка получается. С одной стороны, школа сейчас, помимо образовательной части, дает еще и воспитательную компоненту, при серьезной нагрузке на учителя, много дополнительных возможностей. И получается так, что ребенок, утром приходя в школу, он весь день в школе, устает сильно, ну, есть такие моменты. Вот как в Московской области находит баланс? Потому что я знаю, что помимо всего прочего, невероятная возможность сегодня, которая создана для детей в Московской области, это и спортивные секции. В общем, очень интересно в школу ходить у вас. Расскажи, как да? вы сейчас справляетесь? Как ты всех делаешь?
Ну, ты, собственно, мне кажется, ответил уже на вопрос, потому что ребенок устает, когда ему неинтересно. Если ребенку интересно, он увлечен своим делом, то все хорошо. В этом смысле у нас сегодня возможностей много. И ты прав, это и, конечно, наши новые здания, которые просто сами по себе создают возможности огромные для дополнительного образования, занятий во второй половине. У нас отдельно есть проект «Школа полного дня», когда мы как раз и стараемся организовать день ребенка так, чтобы он с утра до вечера, mm-hmm. находясь в школе, при этом он мог и питаться нормально, и заниматься любимым делом, и не просто не отставать от программы, а ну, на достаточно серьезном уровне профильные предметы изучать. И помимо этого есть же очень мощная история дополнительного образования, она тоже сейчас развивается. У нас, например, есть уникальный совершенно, я вот пользуюсь случаем тебя и экспертов, кто нас слушает, сейчас хочу пригласить в Реутов, у нас там есть потрясающий центр дополнительного образования под названием «Изобретариум». Угу. Это просто интересно посмотреть.
Так, дорогие слушатели, едем в Реутов, значит, обязательно.
Да, да, да. Мы приглашаем.
На лыжах, на машинах.
Мы приглашаем. Там не надо на лыжах, туда метро ходит.
Ну, все легче.
Поэтому здесь легче. Есть кванториумы, есть IT-кубы, это такие пространства в школах или учреждениях дополнительного образования, где можно заниматься с изучением современных цифровых технологий. А вот недавно открылся проект, ты, наверное, его знаешь, IT-навыки, да, «Код будущего» он называется. И это подготовка школьников к освоению программирования IT-технологий современных. И у нас сегодня самое большое количество участников проекта по стране. У нас почти 10 тысяч ребят в это вовлечено.
Слушай, ну это супер. Вообще, на самом деле, сколько всего создано, этому нужно целый день посвящать эфиру. Ну вот Максим пишет. Ну ответьте, наконец, почему моя дочь только в 16:20 учиться заканчивает? Зачем такая нагрузка? Потом уроки до ночи делает. Вот как вот, это тоже проблема. Ее можно, конечно, полировать, но это и есть история. Согласен. Вот как вот лучше, может, совет-то дашь, как лучше с этим справиться, чтобы найти этот баланс, чтобы ребенок не только учился и занимался дополнительным образом, но еще как-то жить свою жизнь.
Ты знаешь, наверное, если бы у меня был ответ, я бы его нашел в отношении своих собственных детей. Они у меня тоже занимаются с утра и до вечера. И в этом смысле Максим, да?
Максим, да.
Максим, радиослушатель, задает вполне справедливый вопрос. Максим, здесь надо, наверное, нам самих себя спросить, как родителей, мы чего хотим. Если мы вовлеклись сами и втащили ребенка в гонку за высокими баллами на ЕГЭ, за поступлением на бюджет в серьезный вуз, а для этого нам нужно на ЕГЭ получить по трем экзаменам, ну, минимум 250 баллов, тогда, да, нужно заниматься до 16:20. Если мы считаем, что ребенок может обойтись без этого, если мы считаем, что ребенку комфортно в системе, мы уже затрагивали с тобой эту тему, в системе среднего профессионального образования, пойти в колледж, получить профессию, выйти на работу, то тогда действительно стоит поговорить с директором школы, может быть, какую-то часть уроков или там внеурочной деятельности можно вывести в заочную форму. У нас есть очень заочная форма обучения, когда мы часть уроков посещаем в школе, а часть мы выполняем в заочном формате. И есть история с взаимным зачетом. Кстати, Максим, тоже вам может быть это интересно, потому что если у вас ребенок увлекается, допустим, спортом, то его достижения в сфере спорта, в его секции можно засчитать как закрытие отдельных тем по уроку физкультуры. Ему там, например, не надо будет туда ходить.
Вот, кстати, интересный
это вопрос. Все обсуждаемо, и здесь я просто пользуюсь случаем, вас приглашаю к вашему директору школы, который наверняка вам поможет в этом разобраться и составить оптимальный план.
Ну, кстати, интересно, Н.А. пишет, как совмещать современному школьнику школу и, например, музыкальную школу, если урок заканчивается в 16:20. Как раз вот это взаимный зачет, да?
Да, 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 да. Во-первых, взаимный зачет, во-вторых, у нас для ребят вот таких, которые прям жизнь свою посвятили спорту или музыке, у нас есть в гимназии Примакова, у нас есть отдельное направление, которое называется цифровая гимназия. Это, по сути, обучение частично с использованием дистанционных технологий, частично заочно, а на каникулы ребята приезжают в школу, и там у них прям образовательные такие интенсивы, с утра и до вечера они с преподавателями прокачивают то, что изучали в дистанте или самостоятельно. Но это каникулярное время, а все остальное время они могут посвятить своему любимому занятию, музыкой или спорту.
На самом деле, мы очень интересную тему сейчас затронули, единый госэкзамен, потому что без него ты, что называется, дальше в университет не пойдешь, если после школы. Вот как в Московской области выстраивается эта работа с подготовкой к ЕГЭ? Потому что постоянная мантра, что в школе мы только готовимся к единому госэкзамену, больше мы ничего не видим. Вообще, как это происходит? Потому что многие родители иногда представляют определенное, ну, не скажу, что всегда, но определенные стереотипы в этом есть.
Давай так. То же самое, что я сказал Максим. Вот давайте положим руку на сердце и скажем, да, кому это нужно. Это нужно родителю, родитель гонит ребенка к репетиторам, значит, за консультациями какими-то, сажает там старшего брата или сестру рядом, или это нужно ребенку. И вот здесь универсального ответа не будет. Значит, мы точно против подхода, чтобы школа готовила исключительно к ЕГЭ. Мы против этого подхода. Значит, наша задача – пройти образовательную программу. Пройти ее так, чтобы ребенок мог сдать ЕГЭ в соответствии со своими знаниями. То есть мы против натаскивания однозначно совершенно. То, что кто-то это воспринимает, что школа не готовит к ЕГЭ, и нам приходится заниматься с репетиторами, это действительно проблема, мы думаем над ее решением, но рецепта у нас нет.
На самом деле очень крутой сейчас разговор идет. Мы очень открыты и честны об этих проблемах, но это замечательно. И просто вот я смотрю, смотрю, какой поток сообщений идет. И, кстати, в основном это про нагрузку, но это замечательно. Сегодня президент говорил о том, что профессионалитет будет расширяться. Вообще, расскажи, что такое профессионалитет, потому что не все могут знать об этом, но это очень важно, с одной стороны, а с другой стороны, Московская область для тех, кто пройдет эту программу, даст рабочие места? Вообще, есть ли спрос на эту программу у рынка труда?
Смотри, в профессионалитете есть две очень важные составляющие. Первая составляющая – это партнерство с предприятием реального сектора. У нас сегодня два колледжа работают по программе профессионалитет, но мы были первыми, мы пилотировали, по сути, сам этот проект. Это колледж «Энергия», кстати, в том же самом Реутове, но это совпадение.
Значит, мы уже в Реутове собрались.
Да, это совпадение. Колледж «Энергия», который работает вместе с НПО «Машиностроение», и Сергиево-Посадский колледж, который работает в тесной связке с Загорским трубным заводом. Это сварка. Это сварка и все, что связано, контроль качества, лабораторные исследования и так далее. Как строится работа? Значит, колледж адаптирует программы под нужды конкретного производства. Например, если говорить про Загорск, то там мы вместе с Загорским заводом мы выбирали станки, вот эти сварочные аппараты, которые нужны ребятам, чтобы освоить сварку, с которыми они смогут выходить на трубопровод. А предприятие, в свою очередь, дает наставник. И нам пришлось специально там подготовить отдельное здание целое для того, чтобы оно работало вот по стандартам Загорского трубного завода. Но для нас, надо сказать, это не новая история, потому что у нас есть, например, ну, до недавнего времени был, сейчас нам придется перепрофилировать. У нас в Клину есть колледж «Мерседес», который работал по... Ну, он продолжает
теперь
работать, на самом деле.
Колледж «Москвич» был.
Ну, не надо, зачем нам...
Под «Москвич». Потому
что по стандартам «Мерседеса» мы сможем и «Москвич», и «Волгу», и любую другую машину мы сможем собрать. Поэтому «Мерседес» ушел, но все методики подготовки у нас остались.
Да, это очень важно.
Да, и вот это одна составляющая, спайк с предприятием. И вторая составляющая – это ускоренная подготовка и выход ребенка на предприятие. Мы стараемся всю общеобразовательную программу, которую мы должны давать в колледже, дать в первый год обучения. Теорию дать, теорию уже профессии дать на второй год обучения. А третий и четвертый годы обучения уже ребенок может проводить на предприятии. Да, если мы говорим про сварку, его нельзя допустить к сварочному аппарату до 18 лет. Но есть много других направлений, других возможностей, которыми он будет на этом предприятии заниматься. Поэтому вот две составляющие. Интенсивная программа подготовки и тесная спайка с предприятием. Если это есть, то это бинго.
Ну, это вообще классно. Это классно. Но вообще, вот что сейчас ты можешь посоветовать как министр образования? Какое направление родителей? Вот, потому что мы привыкли, что родители выбирают там юриспруденция, менеджмент, экономика. Ну, такой вот это еще остаточные авторшоки, что называется, от предыдущей системы образования, которая была у нас на основе Болонского процесса. Вот какой сейчас запрос у рынка труда и что нужно Московской области, куда бы детям пойти, сориентироваться, может быть, профориентация какая-то была в таком открытом разговоре, который у нас сегодня есть?
Московская область большая. И разные муниципалитеты – это разная структура рынка труда. Потому что если мы говорим, например, про Коломну, Зарайск, озера, про вот Луховицы, там очень большие возможности аграрного сектора. очень большие возможности. И действительно, наши аграрии, сегодня президент касался этой темы и отметил это в своем послании, аграрии творят чудеса. И мы, когда непрофессиональным взглядом смотрим на аграрный сектор, там фантастические технологии, там место найдется всем, и наладчикам оборудования, и химикам, и биологам, и зверотехникам, и всем-всем-всем. Поэтому аграрный сектор, мне кажется, он будет развиваться, и в этом смысле в Московской области быть включенным в сельскохозяйственное производство очень-очень здорово. Молочная промышленность, кстати. Если мы говорим, например, про Жуковский, у нас там есть Жуковский авиационный техникум, мы сейчас большую программу по его обновлению готовим, это я так приоткрываю немножко завесу, будет большая программа по его обновлению, и это авиационная промышленность, весь спектр, от самолетостроения, от вертолетов до обслуживания аэропортов. У нас же и Жуковский, и Домодедово, да, конечно, и Внуково, конечно. И Шереметьево. Все находится в то, что называется, на расстоянии вытянутой руки.
Ну да, то есть сегодня очень важно, что эта спайка есть, и подготовка
кадров. У нас есть, можно я пользуюсь случаем и надеждой, что нас слушает значительное количество слушателей из Московской области, обращу внимание, что в школьном портале нашем есть возможность пройти профориентационное тестирование, у нас есть специальный сервис, он называется «Карта талантов Подмосковья», и там как раз рекомендации по итогам тестирования, оно очень легкое, ребенок там его пройдет за 10-12 минут, но по итогам сервис выдаст рекомендации, исходя из той структуры рынка труда, которая есть в вашем конкретном муниципалитете. Поэтому стоит попробовать, если еще не пробовали, то приглашаю это сделать, это все свободно.
Любой человек может, да,
проверить? Ну, зарегистрированный школьник, являющийся школьником Московской области, да, через
школьный портал. В Телеграме Елена спрашивает, вот мы говорили о школах, вообще о состоянии школ. Сколько учеников должно быть в школе, приветствуется ли слияние школ? Как, например, там в разных частях. Вообще, что вот сейчас?
Да. Слияние школ точно приветствуется. Объясню, почему. Потому что есть у нас с вами просто современные требования к учебному процессу. Если мы хотим профильное обучение, если мы хотим, чтобы класс делился на группы, с каждой группы работал отдельный педагог и так далее, нам для этого нужно много классов и много педагогов. В условиях одного здания, каким бы большим оно ни было, это сделать практически нереально.
То есть это не получается, что всех впихивают в один класс, и люди сидят там.
Нет, конечно. Мы говорим про спайку школы именно как создание одного юридического лица. Ага. При этом все, ну, дети, естественно, ходят в тот адрес, который они привыкли ходить. Но возможности у педагогического коллектива, у управленческой команды, они, конечно, значительно расширяются. Ну и нельзя не сказать, конечно, мы не скрываем этого, мы не скрываем. Когда у нас на одной территории, условно, забор в забор, стоит там две школы и детский садик, или школы и два детских садика, и мы ратуем за то, чтобы это были отдельные юрлица, мы должны понимать, что это значит, в каждом здании сидит свой руководитель. У каждого руководителя есть помощник, у каждого руководителя есть зам, у зама есть тоже помощник. Это огромные штаты персонала, которые сегодня можно эту работу сделать куда более эффективно.
Ну, слияние вот этих...
И высвободить деньги для зарплаты учителей.
Ну, конечно.
Удержать 70 тысяч заработной платы средней по региону, даже для нас эта задача очень и очень сложная. И если бы не та поддержка, которую Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, оказывает просто педагогическому сообществу, ну, это было бы просто нереально. У нас гранты сейчас специальные есть для школ, показывающих высокий результат. Но все равно этого бы ничего не было, если бы мы не оптимизировались и не изыскивали ресурсы внутри самой системы.
Я думаю, что во второй части поговорим уже о молодых учителях, о том, кто приходит в профессию, о том, как вообще для себя выстроить эту работу с детьми, это будет очень интересно. Вообще, еще раз благодарю за то, что у нас сегодня крайне открытый разговор. Вот эти все вопросы, которые всегда как-то пытаются углы обойти, мы в лоб задаем и пользуемся нашим смс-порталом +7 925 88 88 948, говорит МСК-бот, телеграм для сообщений. Во второй части будем принимать ваши звонки по телефону 8-495-7373-948. Ну, а у нас сегодня в гостях, напомню, Илья Бранштейн, министр образования Московской области, А это Радиоакадемия. Поэтому прерываемся буквально на новости.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радиоакадемия.
Радиоакадемия, говорит Москва. Борис Чернышов, и сегодня у нас в гостях Илья Бранштейн, министр образования Московской области. Друзья, буквально еще пару вопросов, и будем вас подключать, ваши звонки в прямой эфир. Задавайте свои вопросы, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну и, конечно же, YouTube-канал «Говорит Москва». Ну и кому интересно знать все про образование, мой телеграм-канал «Чернышов». Илья, ну продолжим говорить. Этот год – год педагога и наставника. Интересно о том, как педагоги и наставники будут себя чувствовать в Московской области, что они получают. Как с молодыми, вы что называется, как вы им помогаете входить в профессию, холите, лелеете? И как не забывайте наших старших товарищей, коллег, которые отдали всю жизнь этому замечательному делу образования.
Да, действительно, год педагога и наставника. Мы в марте планируем большое торжественное открытие. Там целый комплекс мероприятий мы планируем, но, наверное, важно сейчас сказать о другом. У нас, как я уже говорил в самом начале, мы очень большие. У нас 1 000 000 школьников, и для этого 1 000 000 школьников работает 50 тысяч педагогов. Ну, не только школьников,
огромный,
еще и для дошколят работают воспитатели, и преподаватели колледжей, и преподавательский состав университетов, 50 тысяч педагогов. И 12 тысяч из них – это молодые учителя. Но вот знаешь, что особенно радостно и особенно интересно? За последние 2 года почти 800 молодых учителей пришли в профессию. 800.
Да, огромное количество.
Только в Московской области, я говорю только про наш регион. И, ты знаешь, можно долго говорить о том, что сложно молодому учителю адаптироваться, что его там надо холить или леять и так далее, но, честно говоря, с моей точки зрения, ему надо дать возможность работать.
И проявить себя.
И проявить себя.
Чтобы интересно было.
Абсолютно. Дать возможность работать и проявить себя, абсолютно. Что значит дать возможность работать? Это естественно поддерживать его материально, потому что обычно, когда приходит только студент, недавний приходит в школу, ему, конечно, не дадут большую нагрузку. А нет большой нагрузки, нет большого количества уроков, значит, нету и высокой зарплаты. Поэтому, конечно, здесь программы поддержки очень важны. И важно проявить себя. У нас вот недавно, например, завершился конкурс «Педагогический дебют». Потрясающий совершенно. Общался с ребятами, всегда вот с ними стараюсь общаться, с лауреатами конкурса. Мы каждый год встречаемся, много обсуждаем. Они, ну, неформальные такие советники министра становятся. И потрясающая мотивация у ребят. Приходят ребятам, приходит вот в этом году молодой человек. Сейчас он учитель. Он учитель начальных классов. Он отслужил в армии, он отучился. Он отслужил в армии, мужчина, и он пошел работать учителем начальных классов. Он говорит, я чувствую, и вот сейчас он стал лауреатом конкурса «Педагогический дебют». И он говорит, я понимаю, что это мое, и я буду это делать. Я понимаю, зачем я это делаю, я понимаю, в чем моя роль, в чем мое служение. Я это понимаю, и я получаю удовольствие от того, что я делаю. Вот на таких людях наша профессия держится, поэтому важно их не потерять, конечно, важно их поддерживать. Но и правильно ты сказал по поводу нашего старшего поколения, к ним внимание, безусловно. Я не хочу сказать, что в этот год оно должно быть каким-то особым, но, наверное, мы всегда должны о них думать и всегда должны с благодарностью вспоминать тех учителей, которые учили нас, наших детей. Но в этом году мы сейчас особое внимание хотим уделить педагогическим династиям.
Да, кстати, да.
Да, мы хотим осветить их, мы хотим, чтобы о них знали, чтобы мы услышали их, когда вот эти педагогические традиции передаются из поколения в поколение, нам кажется, что очень много важного мы можем почерпнуть из вот этих семейных добрых традиций. Поэтому будем особое внимание уделять.
Ну, это так, ну, ты сказал, 800 учителей пришли. Это очень хорошо. А сколько ушло? Вот они все остались? Или вот что-то, какой-то фактор, что вот их...
Всегда есть то, что называется текучка кадров. Но, опять же, на 50 тысячах сотрудников это всегда естественно. Люди переезжают, люди уходят на пенсию, приходят новые, потом открываются новые школы. Но мы оттока, особенно по молодым специалистам, мы сейчас это не здорово. Фиксируем. И еще один очень важный момент я отмечу, с твоего позволения. Процент вакансий в педагогической среде Подмосковья, знаешь, какой? 1%.
Ничего себе.
1%.
У тебя же вообще много прикольных практик, которые вот реально важны, и очень много ребят, которые на учителя года берут пеликана.
Ну, то есть вот... Ну, в этом году пеликан у нас.
Ну, все. Я предлагаю нам этого пеликана взять и полететь на звоночки.
С удовольствием.
Итак, друзья, давайте принимать звонки. Прошу вас, Илья, если можно попросить тоже. Так, давайте начинаем. Друзья, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло. Добрый вечер, добрый Сергей вечер. Алексеевич меня зовут.
Сергей Алексеевич.
Скажите, какой в Московской области среди школьных учителей процент женщин и мужчин? Является ли, на ваш взгляд, нормальным положение, когда учителей женщин на порядок больше, чем учителей мужчин? Ну, например, сколько среди 800 молодых учителей, о которых вы говорили, женщин и сколько мужчин?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, на самом деле тема важная. Мы и в Госдуме постоянно об этом говорим, что учителей мужчин должно быть больше, потому что это так позитивно сказывается. Мы все помним фильм «Большая перемена». Что творилось в коллективе?
Вы знаете, я как учитель и в недавнем прошлом директор школы хочу вам сказать, что гендерный признак здесь вообще ни разу не главный. А на конкретный вопрос, который радиослушатель задал, я сейчас ответить не могу, потому что у меня просто нету, я врать не хочу, а цифр у меня перед глазами нет. Конечно, женщин больше, хотя если говорить про вот педагогический дебют, я в этом году просто был удивлен, потому что у нас количество лауреатов одинаковое, там, и мужчины, и женщины молодые. Я даже удивился, я впервые, мне кажется, такое количество мужчин видел среди вот именно молодых педагогов. Но есть, я не хочу это называть проблемой, значит, есть такая сложившаяся ситуация? Ну, есть, конечно. Конечно, количество женщин в нашей профессии больше, чем количество мужчин. Считаю ли я это проблемой? Нет, не считаю. Потому что, на мой взгляд, гораздо важнее это готовность учителя работать с разными детьми, слышать каждого ребенка и стараться дать ему максимум для достижения наивысшего результата, и это точно не зависит от пола. Ну и традиционно хранение очага и внимание к детям, это все-таки традиционно больше женская стезя, и в этом смысле.
Ну и на самом деле вся статистика меняется, приходя в СПО и уже в университет, тогда мужчин становится больше.
Да, конечно.
Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Представляйтесь, задавайте вопрос.
Михаил меня зовут. Вопрос такой, по СПО. Что происходит сейчас по СПО, по колледжам, по ТУ, техникумам и так далее? Тема крутая, тема важная, потому что, ну, как бы, чтобы Московская область не осталась, так сказать, без электриков, сантехников, бетонщиков, каменщиков там и прочих других важных, так сказать, людей со средним профессиональным образованием.
Ну да.
Вот. Да, Михаил, куда едем в этой теме? То есть к чему стремимся?
Спасибо, да, спасибо, Михаил. Хороший вопрос. Значит, что у нас происходит? Во-первых, если мы говорим с вами про цифры, то в среднем мы в год выпускаем из девятых классов 70-80 тысяч детей. Угу. Ровно половина из них приходит в среднее профессиональное образование. Конкурс на востребованные специальности. Ну, вот я сегодня говорил там про сварщиков. Кстати, тоже касается и отделочников. Там достаточно высокий конкурс. И оператора станков с ЧПУ – это тоже востребованное направление. Ветеринария – очень востребованное направление. Значит, конкурс, вот если... Давайте для примера возьмем вот Сергиево-Посадский, да? Я уже сегодня много говорил. Значит, конкурс 5 человек на место. СПО сегодня, и, в общем, Михаил это четко подметил, значит, СПО сегодня у нас становится, ну, точно не менее востребованным, чем высшее образование. И дело здесь не в том, что, как раньше говорили, это пошли те, кто не хотят сдавать ЕГЭ. Да нет. Это пошли те, кто хочет раньше выйти на работу и понимает, что он может получить все необходимые навыки для современного производства, он может получить гораздо быстрее в среднем профессиональном образовании. И еще один момент, который я позволю отметить.
Да, конечно.
Значит, каменщики, бетонщики, сантехники и так далее. Это все есть, все эти направления подготовки есть, они все востребованы. На все приходят дети и все выходят на рынок труда. Но еще один очень важный проект, который мы сегодня делаем, это IT-колледж. Вот IT-специальности, те, где мы раньше всегда думали, что чтобы стать программистом, нужно долго учиться, сегодня это все осваивается гораздо быстрее. И у нас есть специальные прям проекты, когда мы так же, как в профессионалитете, буквально за 2 года готовим ребенка уже к тому, чтобы он полноценно работал на рынке труда. И ну вот из ребят, которые у нас сегодня учатся, я подчеркиваю, они студентами колледжа являются, у одного из них, значит, самая высокая заработная плата, знаете, какая?
Сколько?
160 тысяч рублей в месяц. Он айтишник.
Он учится. Ну, я еще думаю, что, в принципе, это тоже тема не только детям давать такие возможности, но еще и взрослым, которые хотят быстро получить профессию. Это тоже
конечно,
было для многих важно, особенно конечно, для ребят, которые сегодня на специальной военной операции вернутся и тоже захотят получить какую-то дополнительную профессию. Давайте. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Андрей, вечер. Меня зовут. Да, уже, наверное, вечер. Смотрите, какой вопрос. А что касается начальной военной подготовки? Будет ли она, не будет ли она? А если она сейчас есть, то в каком объеме вообще? Планируется ли в связи с вот СВО, кстати, какое-то, скажем так, более, ну, полное, скажем так, ознакомление молодых людей с такой, ну, достаточно нужной, на мой взгляд, общеобразовательной, наверное, уже темой.
НВП вообще важная тема, потому что она была долгое время впаяна в ОБЖ. В итоге мы потеряли многие традиции за это время. Я как и в Государственной Думе, как депутат Госдумы, предлагал вернуть НВП. У вас в Московской области что с этим предметом?
Значит, мы... Нам повезло. Нам повезло, и мы еще задолго до специальной военной операции, мы уделяли этому особое внимание. На территории Московской области первым появился центр «Авангард». Что такое центр «Авангард»?
Со всей страны туда едут к вам?
Нет. В центр «Авангард» едут ребята из Московской области и из Москвы. Это совместный проект Москвы и Московской области на территории парка «Патриот», принадлежащего Минобороны, под руководством министра обороны, создан этот центр, центр «Авангард». Значит, туда... Давайте так, что с НВП? НВП все еще сидит внутри программы по основам безопасности жизнедеятельности. Внутри этой программы есть обязательные условия о прохождении практики военных сборов. Их можно было проходить, раньше это в кавычках называлось военные сборы на базе учреждения, ну, понятно, что тут можно долго обсуждать их качество. Но вот этот блок, он есть. Мы взяли этот блок из программы каждой школы, школы заключили договор с центром «Авангард», и теперь вот этот блок вынесен на подготовку в центр «Авангард». 5 дней ребята заезжают. Ну, заезд у нас в воскресенье, выезд в пятницу вечером. Значит, ребята заезжают в центр «Авангард» и проходят углубленную, вот прям программу, это полное погружение.
И сколько ребят прошло через этот центр?
Значит, у нас проходит ежегодно, сейчас вам скажу, давайте так, я вам скажу, в месяц у нас проходит, раньше проходил 600, сейчас мы увеличили мощность, сейчас 900, сейчас у нас прошли все школьники 10 классов, летом у нас свободное посещение, поэтому приезжают ребята и более младших классов. И до конца этого года у нас пройдут все ребята из колледжей, студенты третьих-четвертых курсов, мальчики, конечно. Они пройдут, и они там получают все необходимые навыки вот для базы. Мы программу выполняем полностью и даже больше, например, они учатся управлять беспилотниками.
Спасибо. А вы в прямом эфире, слушаем вас. Еще один звонок у нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый учитель, вот стоит, что...
Извините, очень сильные помехи, не слышно.
Сейчас слышу, я... Алло.
Вот сейчас лучше.
Как вы считаете, в школе создается родительский комитет?
Сильные помехи, очень неудачно.
Про родительский комитет, я
да.
понял.
Родительский комитет создается.
Да.
Ну и хорошо, что создается. Если человек перезвонит...
У меня есть предположение, что речь о взаимодействии учителя и родительского комитета. Это такая, в общем, часто
тяжелая,
сложная,
да?
сложная часто тема. Но здесь совет только один. Помнить, что у всех одна цель. И в этом смысле мы сейчас здорово по программе капитального ремонта работаем с родительскими штабами. У нас есть региональный родительский штаб, родительские штабы контроля в практически каждой школе. Собственно, в каждой школе и практически в каждом объекте капитального ремонта, там в садах не во всех есть. Вот. И, в общем, это наши помощники, советчики, которые часто...
И главные контролеры.
И которые... главные контролеры, но я вам хочу сказать, что они часто как раз говорят, нет, не надо слепо там следовать какой-то букве, потому что то решение, которое применено строителями, оно лучше, чем то, которое предлагали проектировщики.
Поэтому мы... Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о развитии IT-технологий, талантливых детей. А по какому принципу определяется, в каких районах строить такие учебные заведения? Просто все знают, что сейчас в микрорайоне Апалиха вместо бесплатной школы делают вот такой платный лицей, который конкретно этому району не нужен, и там нет бесплатных школ.
Я ждал этого вопроса, да. Я все думал, когда же вы позвоните?
Конечно,
здравствуйте.
Мы... Здравствуйте.
Ну, Илья, вот давайте знаю, отвечать.
Давайте, да. мы уже да. поговорим про лицей в Апалихе. Значит, то, что касается лицея в Апалихе. Здесь позицию нашу мы неоднократно уже объясняли. Апалиха вообще это такой обособленная территория, и там находятся три общеобразовательные муниципальные школы, точнее, две как юрлица, и три здания. Апалиховская гимназия, Апалиховская школа в двух зданиях. Одно из них, кстати, новостройка, шикарная новостройка, полупустая, еще не наполнилось здание. И вот там строится новое здание, строится за счет внебюджетных источников, то есть это обязательство застройщика, застройщик построил это самое здание и передал его муниципалитету. Совет депутатов принял решение о том, чтобы там появился вообще впервые в Красногорске, Красногорск – это некоторым образом столица Московской области, где, к сожалению, до сих пор нету такой флагманской школы, которая могла бы действительно давать высокое качество образования тем, кто ориентирован на поступление в лучшие вузы. И вот, собственно, этот... объект, это школа, которую еще толком вот ее только ввели 30 декабря, значит, как нельзя лучше подходит для создания именно такого уникального лицея. Поэтому лицей там будет физико-математической направленности, но вот слыша вопрос, уважаемые радиослушательницы, хотел сказать заявительницы, простите, ради бога.
Профессиональная деформация.
Да, профессиональная деформация, я вот осёкся вовремя. Так вот, значит, там предусмотрели социально-гуманитарное направление, точнее, там предпринимательский профиль, это вот то, что раньше называлось социально-гуманитарным направлением, здесь особое внимание будет на экономические знания, на социальные знания, поэтому лицей Ландау, это лицей ориентированный ориентированные на самых разных ребят с самыми разными образовательными потребностями, поэтому не надо думать, что кто-то здесь каким-то образом ущемлен в правах. Нет, ну и опять же всегда остаются общеобразовательные муниципальные школы, я их уже назвал, там три здания, они недозаполнены, поэтому, пожалуйста, если уж нет желания пытаться поступить в лицей Ландау, то всегда можно туда, это всего километр от лицея.
Илья, вот вопрос тебе уже от меня, уже у нас передача заканчивается. Какие сейчас для тебя, вот как для министра, являются основными качествами, вот основные качества школьников, которые выходят в взрослую жизнь? Ты же видишь, как ты, точнее, видел, как учитель, как ребята меняются с первого класса к одиннадцатому. Вот что сейчас самое главное? Какие сейчас выпускники школ?
Ты знаешь, мне кажется, что самое главное сейчас — это ребята, которых совершенно невозможно обмануть. Совершенно невозможно. Все, даже не надо пытаться. Это бессмысленно. Это ребята, которые привыкли проверять каждое твое слово. Это ребята, которые привыкли критически относиться к тому, что ты говоришь, но одновременно с этим это ребята, которые в тебе, как во взрослом, ищут не источник знаний, а ищут друга и наставника. Поэтому вот если услышать эту призыв этот от ребят, то можно получить себе очень хорошего друга на всю жизнь, вот, и точно совершенно знать, что ты не зря пришел в эту профессию и не зря делаешь то дело, которым ты занят.
Тогда вопрос в продолжение. А учителя какими должны быть? Ведь поменялись все-таки тот образ советского учителя, который был раньше, он, конечно, трансформировался. Мы все помним и «Большая перемена» фильм, и другие вещи. Вот каким современный учитель, по-твоему, должен быть?
Ты знаешь, вот не хочу рассуждать вот этими там догмами. Учитель должен, да никто никому, так, по большому счету, правда, ничего не правда. Должен. Трудовое законодательство выполняй, и, в принципе, вот на этом все, что ты должен. Но давай так, как я для себя, как учитель, вот будучи учителем, как я для себя объяснял, что я должен сделать, вот зачем я прихожу. Я всегда ребятам говорил: друзья, я не знаю, какие задачи вы будете решать в жизни, я не могу это предсказать, но я могу вам дать некоторые инструменты, и чем больше инструментов будет в вашем ящике для инструментов, чем лучше вы будете уметь ими пользоваться, тем больше задач в жизни вы сможете решить. Поэтому вот моя задача как учителя была давать надежные, качественные, проверенные инструменты и навыки их использования. Вот мне кажется, что это вполне нормальный подход учителя. Я не буду говорить, что он единственно верный, но это то, с чем я входил в каждый класс.
Ну, еще, наверное, открытость к новым каким-то методикам, открытость к общению с детьми, открытость к общению с родителями, причем к той критике, иногда справедливой, иногда несправедливой. Ну,
давай так, это то, что нам хотелось бы увидеть в учителе. Я не могу сказать, что он это должен.
Я думаю, родителям нужно иметь такую же открытость и гибкость по отношению к учителю, потому что тоже, отправляя своего ребенка, мы должны понимать последствия. Я еще раз благодарю тебя за очень открытый разговор, за диалог, который состоялся с нашими слушателями. Это был Илья Бранштейн, министр образования Московской области, Борис Чернышов, Радио Академия. Подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва», подписывайтесь на телеграм-канал «Чернышов». А мы будем вместе, и через неделю мы встретимся с новым гостем для того, чтобы и, с одной стороны, поставить самые острые вопросы из образования, а с другой стороны, получить на все ответы. Спасибо.